Привет! Вы слушаете подкаст «От себя не убежишь», который выпускает бренд спортивной одежды «Гри». Меня зовут Наталья Нищерет, и сегодня я буду вести этот подкаст. В прошлом выпуске я была в роли гости, и мы вместе с его ведущей Анной Байновой поговорили о трейл-раннинге, скай-раннинге и гатчинском полумарафоне. А сегодня со мной в студии спортивный врач, реабилитолог и ультрамарафонец Ольга Ильина. Оля, привет!
Привет!
Многие бегуны знают тебя как спортивного врача. Многих ты вылечила, поставила на ноги. Но не многие знают тебя как спортсменку. Но самое интересное, что я изначально узнала тебя именно как спортсменку и только потом узнала, что ты являешься спортивным врачом.
Да ты что?
Да.
Ух ты, вот это откровение для меня. Здорово.
Расскажи, пожалуйста, каким был твой собственный путь в спорте?
Ага, я расскажу, конечно, потом будет интересно, как ты узнала. Прям здорово. Я родилась, выросла в Кисловодске. Как ты знаешь, это, ну и тогда, и сейчас это мека легкой атлетики, всегда сборные. Проводили там свои сборы, то есть национальные сборные. Люди, которые бегают, точно знают, как называется город, где все проводят сборы, бегают и ездят туда часто. Да, Кисловодск — это вот моя родина. Я начала заниматься легкой атлетикой лет в 10-11.
Рано.
Да. Ну, я там чем только не занималась, но как-то вот бегать мне нравилось только на короткие дистанции. Знаешь, в свое время было, не знаю, помнишь, знаешь ты, пионерское четырехборье «Дружба».
Я не застала пионеров. Я октябрёнком была,
да,
а вот
да.
Как раз пионеров убрали, когда я должна была стать.
Это было такое вот, типа, всесоюзное такое соревнование, как типа многобоя. Там был метание мяча, длина 60 метров и 500 метров. И это было, то есть выиграть или дальше там в городе выиграть четырёхборье пионерское, там в школе, в городе и далее. Это было очень престижно на тот момент, и там это все отмечалось, все. И я как-то со школой выиграла, потом в городе выиграла, и, в общем, мне сказали, да, давай-ка, девочка, в легкую атлетику. И, в общем, я стала заниматься целенаправленно, и моя специализация была это как раз семиборье, но чуть-чуть попозже. И, ну, копье у меня было, метание копья. И вот как раз на копье у меня КМС по копью. По семиборью я там не подтвердила свои эти очки. По результату тоже. Ну, а потом я поступила в медицинский институт, и времени заниматься уже профессионально не было. Хотя я на тот момент была просто фанатом легкой атлетики, и, конечно же, передо мной были все там кумиры легкой атлетики на тот момент, потому что я еще раз повторюсь, все были на сборах в Кисловодске. По тем временам доставалась одежда, скажем так, с плеча, да, великих атлетов. Мне очень хотелось быть как минимум олимпийской чемпионкой. Вот. Но медицина взяла верх.
Так интересно, а копье у тебя просто получалось лучше, или тебе именно этот вид нравился больше всего?
Слушай, у меня так получилось, что у меня тренер детский, он сам в прошлом копьеметатель. И он дал, ну, давал просто попробовать. Так как у меня мяч по тем временам был вот теннисный мяч, это сколько мне, 12 лет было, у меня был 63 метра. Это достаточно много. Вот футбольное поле 100 метров, вот дальше, чем половина футбольного поля. То есть для 13 до 12 лет это очень прилично. И так присмотрелся ко мне тренер, и начали пробовать с копья. Вот. И на тот момент тогда вот эти копья были алюминиевые, тоже через сборную, какие-то бэушные копья, но очень хорошие, там, Hell Celtic. Тренер доставал, и я ходила там с двумя. Как, знаешь, это утром на тренировку едешь, они у тебя в чехле, и мне говорят, о, девочка, на рыбалку идешь. Вот. И мне нравилось, да, мне нравилось, но мне нравилось скорее больше семиборья, потому что разное. Но копье, да, у меня копье получалось. Вот. А семиборье нравилось, но только мне не нравилось больше всего 800 метров бегать. Вообще не ненавидела даже кроссы 5 километров. Как бы это ни звучало, сейчас я бегаю, да, ультра. Это было, это интересно.
А вот. Когда поступила в медицинский, не скучала по спорту?
Слушай, я скорее скучала, может быть, по каким-то соревнованиям в начале, но настолько много объема информации в медицинском институте, ну, в то время институте, настолько много другого фокуса, что, наверное, сильно не скучала, но я продолжала бегать чисто для себя. То есть больше 5 километров я никогда не бегала. Я бегала регулярно, постоянно, практически каждый день. Там, ну, это были 30-40 минут или там 5-7 километров. Но это вот особенно до там, 4-го курса, 3-го курса института, потому что ты нон-стоп учишься, там, ну, просто нет возможности на какой-то там спорт и скучание. Возможно, я скучала, знаешь, когда смотрела там чемпионат Европы, Олимпиады, знаешь, королева спорта. Я вот скучала прям.
Ну, именно вот по эмоциям, да.
Да, я скучала. Я просто фанат легкой атлетики. Я в то время выписывала журнал. У меня мама с папой еще, когда школьница была, мне выписывали вот как раз журнал «Юный натуралист», я помню, «Пионерская правда» и «Легкая атлетика». Был тогда журнал «Легкая атлетика». Ну, то есть я такой фанат легкой атлетики была. Я прям, кроме того, что там тренировок, знаешь, я жила в пригороде Кисловодска, поселок Зеленогорский. Это, если ты знаешь, где замок коварства и любви, да. Вот этот вот, да, где долина, где Нарзанчик, да, вот. Я прям рядом, вот прям вот над ущельем. Там мой дом. И мне нужно было вот на стадион на Проспект Победы доехать или в парк верхний доехать на тренировки. И вот 6:30 шел автобус. Иногда я даже бегала, там, честно. Вот. Мама говорила: может, ты поспишь, там зачем-то, ты еще и тащишься с этими копьями там, или еще что-то. У меня даже вообще не возникало никакого. У меня возникал вопрос: в смысле поспишь? Знаешь, это вот сейчас у меня средний сын такой, там, Денис, там, минус 17 на улице, может, он футболом занимается, может, ты не пойдешь на тренировку? Он: в смысле, а почему? Ну, то есть вот где-то, видимо, передалось. Я, может быть, сейчас иногда скучаю, потому что я вспоминаю детские вот эти выезды. То есть уже с 13 лет мы уже там по всему там Ставропольскому краю, Краснодарскому краю, то есть по всему югу России ты едешь, и ты, знаешь, чувствуешь себя где-то привилегированным таким, что ты в четверг в школу уже не идешь. В четверг уезжаешь на соревнования. Я даже... В 87-м тоже или каком-то там в 88-м году меня выбрали лучшей спортсменкой Кисловодска и наградили поездкой в братский город Ленинград в Болгарию. То есть собирались там лучшие там в чем-то там от 5 до 10 класса ученики, пионеры и комсомольцы. И награждали такой поездкой. И вот у меня был момент, именно когда меня выбрали, мне кажется, 13 лет было. Только начала заниматься, да, легкой атлетикой, у меня какие-то хорошие результаты были, и все. Ну, я в школе активно. В школе тогда была физкультура не такая, как сейчас, и соревнований было много, и ну, много участия было.
Ну, то есть, получается, ты закончила... полупрофессиональный спорт, профессиональный школьный спорт, ну, при поступлении в университет. Это тебе было 17-16?
Нет, мне было 18 лет. 18. Потому что там чуть позже, да, я потому что училась в медицинском училище после 8 класса, и там год позже я поступала. То есть, когда я училась в медучилище, я еще тренировалась, выступала, но был еще момент, честно говоря, потом, который мне перевесил в сторону медицины, которую я безумно любила, это моя страсть тоже, ну, с юношества. Когда я выиграла Юг России, была как бы сборная, и меня взяли на сборы в юношескую, да, это был 90-е, и я просто видела, скажем так, последствия фармакологии. Я не знаю, как об этом сейчас говорить, но мне кажется, многие знают, что было в 90-х, и как, какой был спорт, и какие были разные вещи. Мне не хочется заострять на этом внимание, но это был один из все-таки решающих факторов. Я тоже не хочу в детали уходить, потому что понятная вся эта история с допингами и всего прочего. Я это увидела. Я не соприкоснулась к этим. Я увидела, я испугалась. И скорее вот конец моему профессиональному там, детскому юношескому спорту пришел именно тогда.
Ну, это вот 90-е, да, получается,
да,
были?
Да.
Я не застала это, потому что я пришла в спорт как раз, когда ты уже закончила.
Да, да.
Я там в 17-18 только начала. И это был уже 2000 год, и ну, совсем другая атмосфера была.
Да, конечно, я ну, понимаю, потому что... И, ну, здесь видишь, какой был момент различных вот этих десятилетий. Очень много внимания было детскому спорту. И он был каким-то особенным. У нас каждую неделю были соревнования. Или, не знаю, может быть, потому что я сейчас рассуждаю из там, Кисловодска 80-х, 90-х, но у меня ощущение, что к детскому спорту несколько по-другому относились. Ну, потому что у меня трое сыновей, я тоже вижу, хотя они там не легкоатлеты, они игровики, но все равно. Но переход вот этот вот из юношеского в взрослый спорт, ну, вот... Я увидела такие моменты, и, к сожалению, в общем, не то чтобы это я закончила прям на этом, понятно, я всегда интересовалась, я, ну, моя, скажем так, профессиональная карьера закончилась. Но скорее это было все равно, повторюсь, это было связано с тем, что я училась. Угу. Все-таки медицинский институт, учеба там занимает очень много времени, очень много.
Вместе с летом и теплом бег не заканчивается. В правильно подобранной экипировке можно заниматься спортом на улице в любую погоду и чувствовать себя комфортно. На сайте gri.ru уже появилась новая зимняя коллекция для девушек. Заходите за обновками и продолжайте радоваться движению даже в зимний сезон. А когда произошло твое возвращение в спорт? Именно осознанное, не когда ты... Там 5
просто
километров
каждый бегала,
день. Да, а когда я хочу результат, я хочу соревнования.
Слушай, наверное, это вот достаточно поздно произошло. Какая я была амбициозная в детстве и в юношестве, то есть я прям за результат рвала прям. Да, и у меня были достаточно приличные результаты того времени, да. Конечно, мне это осталось. Скорее, знаешь, это касается того момента, как стал возрождаться, или какой-то даже не возрождаться, а новый виток любительского спорта. То есть это, можем говорить про, наверное, 12-13 год и далее. Тут еще такой момент. У 2002 года по... Сначала 9-й, потом у меня был перерыв, вот эти 7 лет, 6-7 лет. У меня потом перерыв был, когда я родила второго сына. Я работала прям нон-стоп с профессиональной командой баскетбольной и 2 года с национальной сборной. Там не было возможности просто никакой возвращаться, какой-либо любительский бег. То есть, ну, спорт, бег, там очень много было работы, переездов. И единственное, что у меня оставалось неизменно, мои 30-40 минут и 5-7 километров. Это оставалось неизменным всегда. Потом я родила второго сына, и был какой-то период времени опять работы с профессиональными спортсменами, какой-то переход от работы с профессиональными спортсменами, там, клиника в общую, да, такие вот рабочие все моменты. Опять же, не было возможности, и даже я думать не думала, что мне захочется что-то там возвращаться, результаты, еще. Как-то, знаешь, это не было на повестке. Не было инстаграмов, соцсетей, не было вот такой вот, знаешь, постоянной, что вот какой-то фокус, а вот результаты, вот так пробежала, вот там. Этого не было. Наверное, фокус был совсем в другом, просто на какие-то другие вещи, скажем так. Вот, но когда началось это, ну, наверное, пускай 12-й год, я узнала, ну, я немножко раньше знала об этих вот каких-то марафонов, полумарафонов, которые в Нью-Йорке там или еще где-то в Лондоне, узнала, что мейджоры, оказывается, есть. Ну, все равно мне как-то это, ну, так, не особо, ну, интересно, интересно. Мне с удовольствием я обращала больше внимания на те там, виды спорта, которыми я занималась, там, и игровые в том числе. А потом, ты знаешь, опять же повторюсь, начало вот это вот движение какое-то вот любительское набирать обороты потихонечку. И я стала узнавать какие-то новые вещи, новые старты. Все, которые старты вот начинались, и сейчас они там, вот в том числе московский марафон, я это видела, как это рождалось, понимаешь? И это для меня, конечно, очень такие трогательные вещи, как там 7 человек на улице бегало, и на них пальцем показывали. А если ты один бежишь, так тебе вообще каждый второй скажет и повернется, и еще у виска покрутит. Сейчас просто современные любители даже себя такого представить, наверное, не могут. Ну вот и молодые ребята, и девочки, они даже, что, как такое было? Такое было реально, когда ты выбегаешь на улицу, тебя просто на тебя... Не то, что показывают, каждый оглядывается, кроме того, что там скажут какую-нибудь фразочку. Вот, и это было как-то, ну, странно или... Может быть, для меня не особо странно, потому что я привыкла, вот, но когда стали какие-то вот первые собираться клубы беговые, прототипы были нью-йоркских там или Run Them Crew, это в Лондоне, да, на, вот Горький парк Runners, и я поняла, что можно, оказывается, бегать не одному, а с кем-то вместе, делить. Это какое-то такое движение, да? Ты мне задала конкретный вопрос, как ты вернулась там, чтобы осознанно вернуться. Он такой длинный путь был, и вроде бы, знаешь, он осознанный, и в то же время это не про результат. И это не про сначала самый быстрый. Это про то, чтобы вообще бегать. И вообще бегать вот там в городе, например. Бегать в городе не одному. И как будто бы это какая-то команда, и друг за друга. Можем поддерживать. Даже тогда не было такого, в чем бегать, как бегать. Что есть, то мы бегали, слушай. Такие вот моменты. Просто оказалось для меня, что можно бегать больше, чем 5-7 километров. Оказалось для меня, что есть в беге еще, кроме того, что можно соревноваться и показывать какие-то минуты и секунды, оказывается, можно знакомиться с новыми людьми, с новыми локациями. То есть я начала открывать для себя бег совсем по-новому. И поэтому скорее... У меня не стояли какие-то быстрые такие в начале, да, минуты, секунды и достижения какие-то. Но по мере того, как стало все это набирать обороты, любительское движение, конечно, мне стало интересно, а как вообще вот марафон, а полумарафон? То есть я себе вообще представить даже не могла, что можно бежать 20 километров. В голове у меня не украло. Я не говорю про марафон, я не говорю про ультра. И мы как-то сидели с моей подругой, а она уже к тому времени пробежала, пока еще не ультра, но марафон пробежала. Она говорит, слушай, ну 20 километров — это вот это в голове. Вот можно сейчас встать и пробежать 20 километров. Я говорю, в смысле, как? То есть для меня вот эти какие-то расстояния были, ну не знаю, неведомые какие-то края. А потом случился Суздаль. Я, возможно, перескакиваю какие-то моменты, потому что если рассказывать всю эту историю, у нас, мне кажется, нескольких сезонов не хватит. Потому что это, ну, действительно была такая история, что, ну, мне так везет во времени вместе идти с людьми, которых я встречаю, мне действительно везет по жизни. И когда ты в самом начале каких-то развитий, там, когда был Nike, когда были вот эти вот начальные вещи, как это все развивалось, как бег создавался. Я просто вот переслушала весь подкаст. Мне кажется, я не чувствую себя какой-то сильно возрастной, но мне кажется, я когда говорю о каких-то вещах, люди говорят, да-да, я помню, как было, а это было уже через 5 или 7 лет. Ну, так интересно. Ну, ладно, вернемся с этой лирикой.
Какой был у тебя самый первый старт вот после возвращения?
То есть ты да начал... вот, это как раз... Точно, я вот стала же говорить. У меня был груд, наверное. А, нет, слушай, я так не вспомню. Но это, наверное, такой, скажем так, груд был для меня какой-то такой очень сильно осознанный. Я к нему готовилась. А вот такие старты, вот Гром, он еще в парке Горького был. Он еще не в Мещерском был. А московский марафон десятки, вот эти вот. Потом я... Стало, ну это чуть позже было, когда благотворительные бегуны были. Это сейчас очень много проектов, фондов. А тогда был вот единственный «Дети наши». Он первый был, и вообще никто не знал, а зачем здесь фонд, а причем здесь благотворительный бегун, что это такое, а почему люди платят адские тысячи, чтобы пробежать какой-то марафон в Лондоне, ну, из-за благотворительности. То есть это было вообще раздрай, информации как такого не было, структурированной, все как-то по кусочкам брали там, что-то как-то делились. Наверное, первые Наверное, не помню.
Не помнишь, чтобы,
да?
Да, не запомнилось.
Ну, да, вот чтобы прям первые такой-то побежали, номер, какие-то бумажечки, там, чипы на ноге, знаешь, ну, как-то, а то и без чипов или еще что-то. Но, ты знаешь, я хочу тебе сказать, мне запомнился больше всего как осознанный мой, я не могу его назвать первым, но как осознанным таким стартом, я сейчас к Груту еще вернусь, но, наверное, это мой полумарафон в Париже. И он оказался у меня самым быстрым. Он уже случился у меня в 2014 году, после рождения уже третьего моего сына, когда я через 3 месяца уже стала тренироваться, и я тогда осознанно... Мне было интересно, смогу ли я... То есть мы поехали на этот полумарафон, его покормила грудью, побежала, и это был мой самый быстрый, и сам это был первый зарубежный старт, это был мой, мне кажется, второй полумарафон официальный, но это был самый быстрый, вот, и это было тоже какое-то такое прям событие. Вот он мне очень запомнился из таких вот стартов.
Ну, давай к Грутову немножко попозже. Да, хочу вернуться немножко к теме детей. Вот ты перечисляешь так в процессе беседы.
Да,
нет,
да,
ты
да.
по порядку. Первый, второй, третий. Ты во время беременности выпадала из этих своих ежедневных 5-километровых пробежек?
Слушай, выпала только с третьим. Выпала только с третьим, и то вот как раз в третьем триместре. С первым и вторым вообще никуда не выпадала, особенно с первым. Мне кажется, я даже не заметила, как у меня беременность. Но у меня такая особенность. Я даже не заметила, как у меня эта беременность прошла. У меня беременность, и рожаю ее достаточно легко. Ну, рожала. То есть у меня вот какая-то особенность такая организма, либо у меня само отношение к этому такое. А с третьим, ну, я уже была постарше, и в третьем триместре у меня была угроза, и поэтому я уже спокойненько себе вылеживалась, ну, скажем так, по сравнению. А так я и со всеми бегала, и плавала, и активно достаточно было, и путешествовала.
Твои медицинские знания тебе помогали правильно распределять нагрузку время беременности. Потому что я была, когда беременна, я слушала врача полностью, а мне врач сказал, никакой активности, вообще просто, как будто там, не знаю,
и ты...
все 9 месяцев надо лежать. Нет, я не слушала. Ну, я не бегала. У меня... Я ходила очень много.
Ну, активный образ жизни ты вела.
Нет, я, получается, во время беременности, ну, моя первая и единственная беременность, и у меня никого в окружении не было медиков, и поэтому я полностью доверилась врачу, а она была ярой противницей любой активности, но я не могла сидеть на месте, я ходила, гуляла, такое, ну, не бегала, то есть я вот выпала полностью. А у тебя, получается,
слушай, у меня наоборот. С первым и со вторым я бегала. Почему? Потому что, может быть, ну, особенность строения или... Ну, кроме того, что я слушала организм, конечно, там, ну, у меня был такой врач, который говорит, Оль, ну, я тебя знаю, ну, если что, мы на связи, говори. То есть мне не было категорично, что ты не бегаешь или что ты не ведешь активного образа жизни, что ты не плаваешь. Ну, естественно, у меня не было, конечно, каждодневных вот этих пробежек. Ну, может, пару-тройку раз в неделю я бегала. Конечно, другой был темп. Слушай, я уже это особо не помню, но я помню, что вообще я бегала десятки. У меня даже есть фотография, где я говорю, ой, вот здесь вот я там с Денисом была беременна. Ой, а вот здесь вот с Даней там.
Ну вот у тебя 3 детей. Получается, тебе, когда 1 был, ты находила время для тренировок, когда 2 стало и когда 3. Сильно это повлияло на распределение времени или...
Ну, слушай, это же всегда влияет на распределение времени, конечно. Ну, очень сильно влияет. Слушай, во-первых, самое классное, когда ты можешь делегировать. Когда есть возможность делегировать при каждом удобном случае. Вот, например, у меня был там грудной ребенок, он у меня в коляске. Мне приезжал тренер, с которой я занималась. Как мне выйти из положения? Мне же хочется позаниматься. А у тренера была дочь, которая, говорю, давайте договоримся вот таким образом. Ну, то есть я выходила из положения, то есть у меня не всегда рядом бабушки и дедушки, да, или ну, кто-то, кто может помочь, но всегда найдется какой-то выход. То же самое, когда мы делали Self-Mama Run, ты слышала же, наверное, об этом, мне до сих пор кажется об этом проекте, почему не подхватил этот прекрасный проект никто до сих пор. То есть с 2014 по там, 2017 год мы втроем, Полина Рычалова, Аня Шпитальник и я, мы делали проект Self-Mama Run, где мы с маленькими детьми собирались, приглашали тренера, там ОФП-базу я вела, сами мы бегали, приглашали бэбиситеров, они сидели с детками, а мамы бегали. К нам реально приезжали со всей Москвы, из Подмосковья, реально. У нас зимой собиралось по 30-40 человек на тренировку с детьми, притащиться зимой, а то и с двумя, представляешь? Эти девочки из Self-Mama Run, которые пробежали свои там уже 10 там, марафонов, ультра, или просто бегают, и у них уже там следующие детки родились. Но это была такая невероятная как бы вещь, которую мы вот создали. И вот была такая возможность. То есть если ты хочешь делать, видишь, получается. И потом очень было классно слушать о том, что девочки, оказывается, знакомились между собой, они жили там в соседних домах и тоже бегали. Там тоже был такой как бы поинт в том, что вот мама только родила, маленький ребенок, вот в Nike идти или там еще куда-то. Они такие быстрые, они такие, ну, стеснялись. А тут своя среда и еще возможность бэбиситером быть с ребенком. И, ну, такая вот была история классная.
Ну, это очень интересно, да, потому что я вспоминаю, что находила тоже няню.
Mm-hmm.
У меня бабушки, дедушки все далеко. И вот я там при любой возможности... Я так радовалась, когда в садик можно было отдать ребёнка.
Ну, конечно, потому что ты учитываешь там все логистики, все это. Ну, то есть, если ты хочешь... То есть я с ума сходила от того, что зимой в какую-то это ехать полгорода, и мама с двумя детьми, она приезжает, и я говорю, что это будет движинг? Мне так хочется бегать и с единомышленниками или еще что-то. И вот несколько раз в неделю. Ну, это такая вот была, опять вернусь к этому, история. Ну, это к тому, что вот как ты имеешь, да, возможность это делать. Ну, то есть, если ты хочешь, ты сама, наверное, по себе знаешь, если ты хочешь, ты найдешь эту возможность. Опять же, вот, например, ребенок маленький спал, достаточно безопасно, в кроватке, все. Я могу выйти и пробежать вокруг дома. Это будет 60-70 метров. Ну, там у меня небольшой дом, там, ну, окей, 100. Я сделаю 5 кругов. Это, ну, я, там, у меня окно открытое, там не было радионянь или еще. Я услышу. Но я же вышла бегать. Какая разница, вокруг дома бегаю или по треку я бегаю? Я бегаю. И когда мне в то время говорили, ой, у нас никого нет, там, некому помочь или еще что-то. Ну, просто желание, я думаю, что здесь у каждого видимо, свои да. Какие-то, например, опять же скажу, там, фокусы, цели или возможности, желания. Возможно, всегда можно идти.
Это был именно ваш проект? Это твой первый проект, связанный со спортом, или еще были?
Слушай, это был такой социальный проект. Мы просто... Вот у всех маленькие дети. А давайте встретимся, одну няню взять. И вот он как-то вырос, вырос, вырос. Мы сами платили... бэбиситером, мы сами платили. То есть вот мы просто хотели организовать вот такое вот комьюнити, сообщество молодых мам. Нам это нужно было. Разошлись, потому что дети выросли. И, конечно, свои основные работы всех заняли. Но мне до сих пор странно, что никто, ну, нет ни у кого такой инициативы. Никто, нигде. Это удивительно.
Да.
Потому что даже сейчас, знаешь, многие мои там знакомые говорят, о, жаль, ну, кто родили, там, детки маленькие. Ну, как же жаль, что сейчас вот нету Self-Mama Run этого проекта.
Угу. Ну, я спрашивала про проекты,
да?
Плавно так пытаясь перевести в сторону кэмпа в Прельбрусе. Ты, насколько знаю, организовывала там кэмп.
Было слушай, такое? Это была проба пера. Да, ну, скажем, ну, он не как кэмп. Я все время, знаешь, я примеряю слово тур, кэмп, потому что, мне кажется, сейчас все такие мастеровитые, профессиональные, которые возят, делают. А это вроде бы как казалось мне сначала, что да я вас всех, давайте поедем, давайте я вам все горы покажу, просто так с вами похожу. Такого рода. А мы делали с подругой моей близкой очень, и она говорит: Оль, знаешь что, давай сделаем профессионально все. Мы делали как организационно, да, профессионально, но такие были у нас участники, и у меня такое впечатление, что я всех все знаю, точно так же как-то ощущение. Поэтому я его не чувствую как проектом, хотя мне хочется в этом расти, потому что я очень люблю горы, я очень люблю вот природу, я вижу, как человек меняется. Я не вижу себя в этом как в бизнесе, но я вижу себя в том, что я могу в такой программе участвовать. Но мне нужен кто-то, человек, который вот более, как сказать...
Менеджер такой, который...
Да, правильно.
Управленец такой. Я сейчас все тут организую.
Да. Ну вот так вот мы совпали вместе с Марусей, вот с моей подругой, и мы сделали вместе вот эту историю. Мне очень хочется повторить. У меня есть идеи каких-то следующих путешествий. И мне хочется все больше и больше показывать, рассказывать, насколько интересно, безопасно и меняющее как бы человека вот в такой природе, в таких силах.
Ну, до вот этого кемпа ты в горах бывала, ну, неоднократно.
Ой, с детства тоже. Я же в Кисловодске жила, я еще занималась туристическим, ну, спортивным туризмом. Неоднократно мы там в Архызе сходили, там все при Эльбрусе, у нас турслеты были. То есть горы — это вот как неотъемлемая часть. Вот я и жила, помните, я говорю, вот где замок Коварства Любви, там в ущелье над ущельем. То есть я с детства по этим горам, по скалам этим лазили нон-стоп, по этим горным речкам, поэтому да, неоднократно.
Ну, значит, ты одна из тех, кто практически с самого начала узнал о скайранинге.
Ну, конечно, потому что при Эльбрусе, Эльбрус — это вообще мечта. До сих пор остается моей мечтой, но мне кажется, что уже можно бы и пробовать. До сих пор, я клянусь, до сих пор остается попробовать, ну, моей мечтой попробовать скайранинг и вот это все. Поэтому я тоже и слежу за тобой. Вот мне интересно, ты же мне сказала, что ты задолго узнала, что я как не как врача, а как спортсменку, а я-то тебя уже знала, потому что я этими вещами уже давным-давно увлекаюсь и слежу, и смотрю, ну, по мере возможности. Потому что бывает, конечно, периоды много работы, периоды много семья забирает там времени. И есть, когда ты ныряешь в что-то, или там я работаю как горный врач, я больше фокуса. То есть перенаправление фокусов — это тоже. Вот, но скажу про то, что это у меня остается еще мечтой. Мне очень хочется вот на Эльбрус.
Ты не заходила на Эльбрус?
Нет, я заходила и не один раз, а мне хочется забежать.
По секрету скажу, мало кто туда забегает. Они все заходят.
Я знаю.
Просто очень быстро заходят.
Да, вот мне очень быстро хочется зайти.
Ты участвовала в Red Fox Эльбрус Рейсе? Мне кажется, я тебя либо там видела.
Слушай, я очень часто на соревнованиях как суппорт или как врач. Вот, да, мы виделись там, и, конечно же, неоднократно, мне кажется, не только на вот,
ну,
да, да, но я тогда была с сопровождением там атлета, потому что очень часто на соревнованиях я именно как
в качестве поддержки,
да, ну и в первую очередь как врач.
Еще я знаю, ты с тренерами выезжала на сборы, тебя тоже берут в качестве, ну, саппорта.
Да.
С Митяевыми, мне кажется, работала, да?
Да, ну я, во-первых, с Катей Митяевой тренируюсь, вот, и я атлетов Trail Running School также консультирую, вот, и ребят тоже. По проектам консультаций достаточно, ну, много, кто просит меня там выехать на сборы, на соревнования для поддержки, для восстановительных процедур, для, ну, вот этих вещей. Достаточно много вот из ярких таких, да, Trail Running School. Я с удовольствием принимаю участие в самих кемпах, потому что, знаешь, Trail Running School как маленький мир, такой семья, да, и мне очень нравится внутренние между собой общение, взаимопомощь, выручка, дружба какая-то, ты с кем-то больше подружился, кто-то тебя поддержал в чем-то. То есть настолько ребята все, особенно на забегах, это какая-то внутренняя семья. Ну и классность, чувствуешь себя на кемпах, очень много там дают тренеры, но в том числе сама обстановка мне очень нравится. И да, я там тоже как бегающий врач.
Ну вот я наблюдаю, у меня ведь тоже свой клуб беговой, и наблюдаю за другими тренерами.
Да, да.
И каждый раз на каждом старте я вижу вот эти вот маленькие, большие компании, и да, как друг друга поддерживают, как болеют,
да,
друг за друга.
У
это
тебя
очень здорово.
Также, да, да,
то есть
да,
тут да, находят люди кружочки вот эти по интересам, угу, и очень сплачивает. Вот раньше, мне кажется, у нас были такие подростковые клубы в юности, а сейчас уже как кемпы, мне напоминают пионерлагерь для взрослых.
Ой, то есть,
когда
слушай,
соскучился
очень
по детским вот этим вот поездкам.
Да, кстати, это очень точно ты сейчас сказала. Мы сейчас, когда я делали вот этот тур, кемп в Прильбрусе, и у нас были вечерний костер такой с шерингом, да, и девчонки говорят, о, как будто бы какой-то вот ностальгические, юношеские, да, какие-то такие, как ты сейчас сказала. Вот.
А ты на кемпы ездишь именно как спортсмен или как врач? То есть не совмещать, мне кажется, это очень сложно.
Это такой вопрос прекрасный, как где, знаешь, я еду на кемп вообще-то как спортсмен, как атлет. И я даже на время кемпа своими пациентами, подопечными разговариваю, что я вот неделю, 10 дней, ребята, я не буду, ну, я буду без связи, я
не работаю.
Не работаю. Я хочу побегать, потренироваться. Но даже это никогда практически не случается, потому что в кемпе у кого-нибудь что-нибудь происходит. Кто-то подвернул ногу, кто-то у нас был там момент более тяжелой травмы, там еще что-то. Ну, это горы, это нормально. У кого-то еще что-то, у кого-то. Ну, знаешь, я же не могу сказать: не, ребят, я здесь не врач, я здесь на кемпе. Я здесь не работаю. Ну, понятно, знаешь, бывает, как бы ребята там, ну, не на этом кемпе, а там было такое, ой, ты знаешь, ты мне здесь затейпируй, в смысле. Как бы раньше у меня было такое, что да, я, конечно, всех спасу, всех помогу, затейпирую, полечу, там, сниму отек и все. Сейчас я все-таки научилась говорить где-то нет, ставить границы, ну, потому что невозможно нон-стоп работать врачом. Официально еду в кемп как атлет, но иногда. Но я не могу сказать, я работаю. Я ж не получаю там за это деньги там, или еще что-то. Ну, вот как бы да, это получается. Но я тоже я не знаю ни одного врача, наверное, чтобы где-то что-то не было, и у кого-то что-то случилось, и человек не помог. Ну, то есть я по своим коллегам знаю прекрасно, что никогда никто не откажет. Да, я вот сейчас говорю, вот нет, я могу сказать, или еще что-то. Ну, какие-то ситуации, ну, ты делаешь. Нормально для врача, профессионально.
С горами в кемпах, понятно, там основные травмы, наверное, вывихи, растяжения и так далее. А если говорить о городе, с какими вопросами чаще всего к тебе обращаются спортсмены?
Ну, именно беговые любители, именно
да,
городские,
да,
да, или шоссе, там все. Да, всегда почти на первом месте стоят, если статистику такую взять, то колени.
Угу.
Вот, колени, стопа, голеностоп, спина. Ну, в основном колени.
А ты можешь подсказать, наверное, какие самые распространенные ошибки допускают новички, любители в беге, не в тренировках, а, может быть, ну, в подходе к тренировкам? В общем, что нужно делать или что не нужно делать, чтобы тебе не попадать?
Слушай, есть такая категория травм, называется травмы overuse. Травмы от чрезмерного использования.
Uh-huh.
То есть я выделю две единственные сейчас, ну, чтобы вот коротко по информации, ошибки. Это превышение скорости и интенсивности и превышение объемов, ну, беговых. Вот эти два компонента, они обязательно приведут рано или поздно к травме. Так можно уходить в какие-то мелочи. Вот это ошибка, вторая ошибка, третья ошибка, бесконечная. И это может быть индивидуально. Основные вот эти две ошибки, чрезмерное использование тканей, они хочешь не хочешь, когда-то исчерпает свой ресурс. И какая-то травма, к сожалению, наступит. И что я могу сказать? Конечно, бегунам часто, особенно которые первый год начинают, ты, наверное, по своим подопечным знаешь, увидели какой-то прогресс, о, хочется больше, хочется больше. Ребята, вы бегаете первый год, дайте своим тканям, своим мышцам, связкам, сухожилиям адаптироваться. И этого часто не происходит. Я знаю, что ты, скорее всего, как тренер, будешь их придерживать и будешь давать нагрузки чуть меньше. А человек по своим, ну, там, ощущениям говорит, ой, я так классно себя чувствую, такую хорошую беговую работу сделал. Ты даешь там интервалы. А дай-ка я пойду побегаю там или еще что-то. Или там я стартанул в воскресенье, а через неделю еще один старт. Ой, еще старт, и еще старт, и еще старт. И, в общем, это приводит к тому, что человек через какое-то время перестает бегать, занимается тем, что ему нужно лечить свои травмы, решать эти проблемы, тратит ресурс временный, тратит ресурс финансовый на это все. Когда можно вот послушать тренера, послушать, не знаю, старшего опытного бегового товарища, послушать и сделать так, что нельзя перебегать все забеги. Не будешь ты бегать от того, что ты бегаешь быстро, 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 часто, часто, часто или долго, много. Ты не будешь от этого сильнее. То есть, по сути, атлет, спортсмен, человек, который занимается там, спортом, он сильнее становится, когда он отдыхает.
Мне кажется, это всё нужно запомнить. А не когда он бегает,
нон-стоп и все. Слушай, все запоминают это, когда получают травмы. А когда получают вторую травму, еще все очень прекрасно, ты знаешь, это запоминают. Это, к сожалению, я всегда топлю за профилактику во всем, во всех, во все времена своей там, карьеры. То есть я говорю, я лучше встречусь с вами где-то в другом месте, чем вы встретитесь у меня в кабинете. У меня даже коллеги смеются, говорят, ты можешь остаться условно без работы. Я говорю, я никогда не останусь без работы, потому что люди всегда будут эти ошибки совершать. Всегда. Мне это тоже удивительно. Хотя я смотрю, что тенденция к тому, чтобы человек шел через профилактику, гораздо выше, чем раньше. То есть если из 10 условно один человек приходил и говорит, у меня ничего не болит, но я бегаю, тренируюсь, я хочу, чтобы у меня не болело, что мне делать? Вот, то сейчас, наверное, человека 3-4 уже приходят. Это там порядка 7 лет, может быть, да? Я увижу, какая-то тенденция есть, что люди задумываются. Опять же, сейчас люди стали бегающие больше думать про восстановление. То есть если раньше были там кроссовки, экипировка, вот тренер, план, то-то-то. И я думаю, что еще травмы сейчас снижаются, потому что есть много возможностей, информации узнать про восстановление. И профессиональные атлеты тоже своим примером показывают, что восстановление играет очень важную роль.
То есть если подытожить, то мера в тренировках, в скорости, в интенсивности.
В объемах.
В объемах, да. Mm-hmm. И профилактика.
Совершенно верно.
И Ольга останется без работы.
Ой, отлично. Я буду бегать и рисовать. И ходить в горы.
Оля, спасибо большое за этот разговор.
Тебе спасибо огромное.
А я напоминаю нашим слушателям, что в этом сезоне подкаст выходит в формате эстафеты. В следующем выпуске Оля будет ведущей и встретится с Ксенией Афанасьевой, которая весной дала старт женскому сезону. Это будет последний эпизод в этом сезоне. Не пропустите. Это был подкаст «От себя не убежишь». Ждем ваши отзывы и комментарии на платформах прослушивания и в телеграм-канале «ГРИ. Сделано для девушек». Всем пока!